Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравия желаю все военные, служивые служители, члены их семей. Мы начинаем. Это военное ревю. И с вами, конечно, как всегда, Виктор Баранец
и Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
товарищи.
Страна. Слушай.
Ну что, сразу, дорогие друзья, как и было заявлено, я очень коротенько вам сообщу, что там так американцы выбрыкиваются и уже пригрозили выйти из договора по открытому небу. Многие эксперты, аналитики, политологи, как говорит Михаил Тимошенко, ну очень путанно, как-то многословно, нам рассказывали, почему же американцы хотят выйти. Они обещали через полгода выйти. А можно и вам очень как-нибудь по-простому? Ну, например, первая претензия американцев. В соответствии с договором по открытому небу устанавливается площадь облета в 500 километров. И в соответствии с этим же законом любая страна-участник может закрывать те или иные районы. Так делали американцы, так делали еще 32 участника этого договора. Американцам же захотелось вот облетать плотненько всю Калининградскую область. Мы отказали. Они психанули. Да. Тем не менее, нам тоже закрывали, а мы не психовали. Дальше. Вторая претензия. Им очень хотелось полетать на Абхазии и Южной Осетии. Наши ребята, парни, послюнявили пальчик, показали им договор по открытому небу и сказали, ткнули их носиком, положение, где во время облета нельзя подлетать к границе государства, которое не является участником договора по открытому небу, ближе 10 километров. Это опять американцев не устроили. Ну, еще дальше. Идем, еще одна, третья претензия. Третья претензия была связана с нашими стратегическими командами, штабными учениями «Восток-219», где тоже в соответствии с договором страна, показчик, назовем Россию так, могла показать определенную фазу учений. Не все, а только определенную фазу на протяжении определенного времени. Американцы рвались на вторую фазу, мы им запретили. И тоже в соответствии с законом. Ну, наконец, последнее. Они психуют из-за этого уже, наверное, лет 10. Россия же не могла летать с фотоаппаратами ФЭТ, там, или Смена, или Пионер. Да, все совершенствуется. Мы взяли на борт совершенную камеру, более совершенную камеру. Сначала ее показали, американцы ее обнюхали, взяли на зуб, близнули. Никаких претензий. Но как только мы прилетели на Ту-154, предъявили свою аппаратуру, американцы отказались. Ну, и друзья, есть еще много других американских капризов. Тем не менее, они говорят, что скоро мы сделаем ручкой договору по открытому небу. До свидания. Для нас это не страшно. Главное, надо сегодня посмотреть, как поведут себя другие. И всего 34 участника, сейчас 33 будем считать, как другие участники открытого неба. Все, коротко, 3 минуты 15 секунд.
Поведение американцев понятно и прогнозируем. Да. Да. Им надо любым способом сделать что-нибудь такое, что может использоваться в средствах массовой информации. Никто не вчитывается в этот договор, никто не знает его содержание. У товарища Помпео, а его лицо вообще надо показывать как иллюстрацию того, как интеллект отражается снаружи. Всем. Ну, чего мы хотим? Ну, вцепились в это. В следующий раз вцепятся, допустим, в то, что мы запустили фейерверк на Анадыре. Очередная агрессия России. А вот то, что Украина называет нас агрессором и тут же просит нас помочь, Вот это как-то оно само собой. Я считаю, что американцам ни в коем случае не надо ни продавать вакцину, ни оказывать никакую помощь. Пошли они...
Ой, ой. И, Миш, ну до какого американского лицемерия можно дойти? Вот они недавно подняли хай, ты помнишь, якобы россияне платили деньги талибу, да, чтобы они убили американцев. Да. В 2019 году талибы уничтожили, там застрелили или подорвали двух американских солдат. Да, но тут же надо сказать, что россияне им деньги платили за это. Да. А если вспомнить афганскую войну, 4 миллиарда долларов было израсходовано на маджахедов кем? Американцами. И да. Это вам не Баранец говорит. Есть книги, есть статьи, есть признание самих же американцев. Вот за 13,5 тысяч убитых наших соотечественников, 700 тысяч, по-моему, покалеченных, да. Вот нам бы такую претензию предъявить, что-то мы этого пока не делаем, а пора.
Не, мы стеснительные. Мы стеснительные. Да, да, понимаешь? Ну ладно.
Поехали о жизни поговорим, да? Дорогие друзья, конечно, у кого-то есть такие животрепещущие вопросы, политические, военно-политические. Давайте поближе к военному. Военное ревю все-таки. Поехали. Итак, кто первый? Первый прошу на связь. Бийск, по-моему,
Игорь уже... Игорь из Бийска, здравствуйте. Да.
Товарищ офицер, у меня сегодня два вопроса о денежном содержании. Ну, в прошлый раз Михаил Владимирович поднял вопрос, хорошо, мне очень понравилось, поэтому оба вопроса ему. Он говорил про ТВ и так далее. Мне очень понравилось. Вот первый вопрос, Михаил Владимирович. Вот денежное довольствие. Военных, мы рассуждали про военных, теперь вот гражданских. Вот 20 лет, 4 миллиона статистика дает. Мы в России, нам рот живем, лично я. $1.5, в Нигерии $2. И вот что вот до 2030 года опять терпеть? Как вы считаете? Продержится?
Да. Понятно. А что вы хотите? Потому что тут же начнется вопль. А вот давайте тут вот урежем на 5% выделяемых средств на оборону, в том числе на госзаказ.
Понятно.
У товарища Силуанова вот такое предложение. Значит, заломать его, понятное дело, не удалось. Но страна в беде. Страна в беде. Давайте устроим какой-нибудь большой фестиваль. Это мы тут же начнем и деньги найдем.
И вот второй вопрос следом в эту же тему. Вот неплохие деньги платят государство. Венедикт, вот там Соловьев, Скобеев, Петров. Ладно, пускай платят. Но у них там не хватает бюджета несколько миллиардов. Вот на чем это основывается? Зачем такие большие ставки?
Что прям ну вот как? Мы не можем уметь? Телевизор, в телевизор верит наше руководство неколебимо.
Ну, понятно.
Ну, я понимаю, что можно, конечно, в ящике все говорить, но лучше говорить, как мне представляется, с определенной долей критики.
О, правильно. Правильно.
Тогда бы люди верили больше.
Правильно. Согласитесь. Ладно, спасибо.
И вам спасибо. Да, да, вот я слушал вас и думал, что Россия, наверное, единственная страна в мире, которая платит деньги тем СМИ, которые ежедневно за деньги государства выливают на его головы ушаты помоев. Кто следующий?
Здравствуйте, Артур из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос к полковнику Баранец. Скажите, пожалуйста, вот установки С-400, то, что мы продали Турции, а не кажется ли вам, что вот эти вот установки С-400 технологии перейдут к американцам? Что вы скажете по этому поводу?
Отвечаю коротко. Я был на Алмазе на Антее. Я разговаривал с инженерами, конструктором. У меня там много знакомых. Так. Я вам скажу только так, чтобы не попасть на удочку, на какую попал Сафронов. Значит, при вскрытии самых серьезных технологий, плат, систем и так далее, да, при вскрытии, они таким образом там запакованы, они, скажем так, самоуничтожаются и никогда не подлежат восстановлению. Вот так я вам отвечу на вопрос.
Они даже С-300 расковырять не смогли.
Да, да. Хотя и купили частично в Беларуси, частично натаскали из Казахстана. Да, да. дорогой мой человек. Да. Едем дальше. Но что касается обслуживания, вы скажете, кому продали, а мы туда летаем. Если блок вышел, из этого заявку получаем на самолетик и приезжаем, там наши инженеры это ставят.
Так они еще замахнулись на самолеты Су-57. Мы тоже хотим закупить эти самолеты. А что вы по этому поводу скажете?
Подождите, это наши самолеты, мы их и будем закупать. А что такое? В чем вопрос?
Так, Эрдоган вел переговоры с Владимиром Путиным, там
Жуков. Да вы говорите, вы меня напугали. Мы собираемся закупить. Да мы мало кому 57-й там собираемся продавать. Давайте мы их наплодим столько, чтобы родную армию обеспечить. А потом уже будем торговаться. А то у нас некоторые горячие головы. Еще, как говорится, курочка в гнезде. А мы уже говорим, там за С-500 выстроились в очередь, там чуть ли за Т-14 выстроились. У нас какая-то плохая мода пошла, ребят. Давайте свою армию оснастим, убедимся, а потом уже будем торговать. Хорошо? Договорились. Все продумано, дорогой мой человек. Основное сердце, я думаю, до сердца они не докопаются. Что в суп, если... Миша добавляет, ты меня оставил в гордом одиночестве. Пожалуйста.
А что тут добавлять? Абсолютно понятно.
Да.
Абсолютно понятно. Во-первых, когда мы продаем оружие на экспорт? Договор предусматривает непередачу его третьим странам. Раз.
И пониженные боевые...
Пониженные боевые возможности. И то, что мы защищаем чувствительные части, грубо говоря, взрывчаткой.
Коротенький перерыв, дорогие друзья. С вами Бронец Тимошенко.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
А я здесь не один отдуваюсь перед вами, дорогие радиослушатели. На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко. Ну, кто там у нас оператор что-то хочет спросить? Пожалуйста, Новосибирск, Сергей.
Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот Египет хочет ввести войска в Ливию. И вот они там встретятся с турками. И вот чья возьмет? Вот как по-вашему?
Ну, если слон и кита влезет, кто кого сборит?
Египет будет на стороне Хафтара, я подозреваю. Да? А там не слабенькая сила. А турки будут, конечно, на стороне Сараджа. Очень такая будет забавная гражданская война с участием других государств.
Ну, мы должны понимать вообще, что у турок-то армия сильнейшая в регионе.
Ну, 500 или 560 тысяч. Да-да-да.
Да, и навалять они могут кому угодно. А египтяне есть египтяне. Они как-то не очень охотно и с израильтянами воевали, как мы помним.
Да. Ну, и вообще, кроме Турции, армия региона надо серьезно подтягивать, Миша.
Да.
Поехали дальше. Приветствую Юрия из Московской
области. Юрий, Московской области, здравствуйте.
Добрый вечер. Существует мнение, что у нас правительство не ахти, так как там либералы окопались, а вот силовой блок, руководимый Путиным, в полном порядке. А какой же это порядок, когда ФСБ, отвечающий за границу, проворонила вирус, пропустила из-за границы к нам заразу, а армия испугалась гриппа и не вышла на парад 9 мая?
А как это не вышло на парад 9 мая?
Если как, там... испугалась гриппа и не вышло?
Не, ну подожди, а как, в какой виде не вышло ФСБ, скажите?
Она должна была выйти 9 мая на парад, а он был отменен из-за гриппа.
Это, так подождите, 9 мая она никто не вышел.
Она должна была выйти одна 9 мая, а остальные вышли позже.
Остальные 24-го вышли, что ли?
Да. В чем дело, Юрий? У нас еще гриппа боится.
Юрий, давайте отвечать на вопросы. Я понимаю, ваш такой базарный сумбур.
Странный вопрос сам по себе. ФСБ прозевало вирус на границе.
Да, ФСБ прозевало за границу.
А как оно должно было этот вирус останавливать? С
помощью Жульбарского? Прекратить переезды, закрыть за границу на замок.
Это обязанности ФСБ, да? Юрий, вы сначала посредня...
ФСБ принадлежат.
Послужите, пожалуйста. Так что вы думаете, что дозиметрами такое... стоят? Да.
Нет. А решение, да. Кто принимать должен о закрытии границы? Директор ФСБ или президент страны?
Ну, разве он хорошо работает, как некоторые считают?
Юрий, это уже пятый вопрос. Мы отвечаем на вопрос. ФСБ не отвечает за эти вопросы. Юрий, надо вопросы задавать.
У людей вообще странные какие-то понятия о том, что должно делать ФСБ и пограничные войска, и почему президент не закрыл границу сразу, как только в Ухане кто-то съел эту летучую мышь.
Юрий, потому что собаки нюх потеряла. Ладно, едем дальше. Кто следующий?
Анатолий из Новосибирска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищ полковник. У меня к Виктору Николаевичу вопрос. Два вопроса. Кем формируется общественный совет при Министерстве обороны? И второй вопрос. Какие последние предложения общественного совета или ее членов были реализованы в области социальных программ для военнослужащих? И пожелание. Больше уделять внимание вопрос социальным. Вот как вы раньше говорили, акцентировали на это внимание. Они международным положением. Это по телевизору немедленно все показывают. Спасибо.
Да, да, отвечаю. Значит, Общественный совет про Министерство обороны формирует руководство Министерства обороны, ссылаясь, вы знаете, есть закон об общественных советах, где, оговорюсь, граждане с двойным гражданством не могут участвовать. Что касается социальных программ или реализованных проектов, которые, ну, это громко сказано, проекта. Общественный совет участвует, во-первых, 60 на человек. Мы часто бываем в войсках. Мы там слышим огромное количество претензий по тем иным вопросам, и по жилищным, и, конечно, по проклятому 054, и по наградам, и по другим вопросам, и по городкам, и так далее. Все это выносится на общественный совет, и тут же министр обороны делает пометки, и тут же на общественном совете раздаются, или после раздаются указания, и в эти гарнизоны, в эти городки влетает кто-нибудь из руководителей, обязательно Министерства обороны, с членами военных советов, и там мы решаем вопросы. Некоторые вопросы требуют длительного времени. Я не хочу здесь вас забалтывать. Есть вопросы, которые требуют 2-3 года решения. Ну вот там стоит закрытый городочек. Его не хочет местная власть принимать на свой баланс. Потому что она говорит, а кто будет трубы прокладывать? Кто будет свет прокладывать? Кому на баланс?
И вообще, постройте этот городок заново.
Да, да.
А мы тогда подумаем.
Да, вот мы приехали, а вы говорите, нет, вот решите к вечеру вопрос и все. Дорогие друзья, да мы в 2 года уже решаем по некоторым городкам. Да, там из некоторых вопросов уже мука сыпется, некоторые городки все-таки удалось передать гражданскому обществу, скажем, там местным властям. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, очень длинно, извините, может быть. Андрей из Екатеринбурга.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос такой. У нас тут новые кораблики заложили, да? Фрегаты, десантные и прочее. Ну, все хорошо, конечно, но меня вопрос такой интересует. А в конструкции уже заложено, что в будущем глубокая модернизация? И сколько их будут строить, скажем так? Потому что...
Будут, как я понимаю, лет 6.
Ну, предположим, электроника-то быстро уходит, устаревает, скажем так. Сегодня один компьютер, завтра другой,
Это закладывается обязательно. Это закладывается изначально, да. Угу. Модернизация систем управления и связи.
И второй вопрос. У меня дядька, скажем так, он еще в 1949 году погиб, он с собой 2 года партизанил, даже 3, у него был наградной пистолет. Пистолет, естественно, забрали. А мне вот просто интересно, куда вот все наградное оружие дели, которое потом при Хрущеве-то изымали? Переплавку своего дели?
Ну нет, еще у нас есть такое общество, как охрана называется, там не только деньги хранятся, а есть еще арсеналы, специально законсервированные под старое оружие, там на учете. Два раза в год это все проверяется. Но то, что уже вообще не подлежит, конечно, на переработку. Вот так даже рассказывал один из ветеранов, который хотел проследить судьбу своего тоже отнятого в свое время наградного пистолета, сын, вернее, его. Много уходит, дорогие друзья, зерни по согласованию с подразделения, которые обслуживают Мосфильм, там и другие вещи. Вы же видите, в массовом
съемках. Его холостят.
Да, а да, конечно, конечно, пулеметы в это. Все. Вот так оно все расходится.
Ну, а если человека, к примеру, наградили Вальтером, да?
Да.
Ну, и что, его хранить? Нет. В лучшем случае, его охолостят, а оно достанется Мосфильму. В худшем случае пойдет в переплавку.
Ну, в таком случае можно, Миша, даже разумно, там, если сволт просверлен, можно и внуку подарить, да, Миш? Ну, ну если оно не боевое, да?
Да, а внук смышленый, наверное, закрутит туда заглушечку.
Свинца дольет, да-да-да, сейчас шустрые мальчики. Хабаровск, о, Хабаровск, святое, привет, Хабаровск.
Здравствуйте, доброго времени суток. У меня к вам два вопроса к грамотным политическим и военным обозревателям. Вот. В связи со сложившейся данной ситуацией, я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, к чему может прийти народ с данными митингами, требованиями и выкриками? Чем может это все закончиться?
А при чем здесь военные обозреватели и народ с митингами и прочими титингами?
Ну, у вас и политическое, и военное.
Я на все вопросы отвечаю. Я вам скажу, крайний вариант. Может дойти дело до большой крови. Да, да, до большого бардака. До большой смуты. Надеюсь, да, этого не будет. И второе дойдет до тихонького сползания этой температуры, потому что Москва уже сколько, Миша, там Мишустин пообещал? 1,5 миллиарда Дегтярев, да?
Да.
Это самая хорошая таблетка для нового губернатора. Ну, потом, еще не забывай. Да, да, пожалуйста, Миша.
Потом я думаю, что вот эти все комментарии, которые, в общем-то, каким-то образом пытаются подогреть в обществе и интерес к этим протестным мероприятиям, и при этом обходят личность самого Фургала, они не отвечают на один вопрос. Я думаю, что этим бы все снялось. Каким образом человек, 15 лет назад заказывавший убийство, смог стать
депутатом
Госдумы,
губернатором,
а потом и губернатором? Вот вопрос основной-то здесь какой. Я вот это понимаю. А остальное все наносное. Давайте тогда проверять всех депутатов Государственной Думы. Может, да, и членов Совета Федерации.
Тогда, может быть, соседи появятся у Фургала в Матросской тишине или где, в Лефортово.
Ему будет не скучно.
Да, да. Дорогой Хабаровск, оставайтесь с нами в эфире. Нам очень интересно с вами поговорить. Мы сейчас уйдем буквально на 2 минутки. Можете перезвонить, оператор даст вам первую очередь. А мы уходим на перерыв. 2-2.5 минутки.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, я напоминаю каждый раз, что с вами беседует душевненько и полковник Михаил Тимошенко, а у нас Илья из Хабаровска, которому мы обещали дать провод еще раз. Давайте, Илья, что у вас за вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Вот народ у нас, да, собирается, выкрикивает разные доводы, разные
происходят. Мы их разные... слышим, мы их слышим, Илья, мы их слышим, Илья.
Да. И будет ли правильно выбрать среди народа парламентера, создать какую-то петицию и направить его напрямую к полпреду президента Трутневу, чтобы он донес конкретно
требования?
Есть такая практика, да.
Есть такая практика.
Да.
А хотелось бы понять вообще-то, не против чего выступают митингующие, а чего они хотят? Вернуть Фургала?
Да, вы знаете, сейчас такая ситуация, что сам губернатор Фургал, это, по моему мнению, является, конечно, предлогом для того, чтобы выступить против системы московских приезжих предпринимателей и тому подобное. Вот. Ну, естественно, как человека Сергея Ивановича очень жалко, потому что он сделал очень много для Хабаровского края в целом. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А хотят люди одного, хотят жить спокойно. И почему? В прошлый раз я вам говорил, что когда Сергей Иванович стал на пост губернатора, весь Хабаровский край знал, что его будут убирать. Где, как, когда, этого никто не знал. Вот оно и получилось.
То есть
вот эта искра, дала волю эмоциям, чувствам народа.
Понятно. Москва запускает руку. А московские предприниматели, кому мозоль оттоптали, чего сделали, чего не сделали?
Даже взять Яндекс.Такси. Прямо говорю, Яндекс.Такси
все отобрал москвичи, очень... Да? В Хабаровске все москвичи Яндекс.Такси, да? Все,
дело в том, что договора, которые вот заключали с Яндекс.Такси организации, они сотрудничали с простыми людьми, которые работали с организациями, возили, были прикомандированы к организациям именно на автомобилях, зарабатывали очень неплохие деньги. Пришел Яндекс, отобрал. Это первое. Это что на виду.
А как он их мог отобрать? Если они прикомандированы были.
Яндекс мог
отобрать людей, которых он не нанимал?
Приехали конкретно, я конкретно работал на одну фирму, приехали московские руководители, повольняли конкретно людей, повольняли водителей, перешли на Яндекс.Такси.
То есть вы работали в фирме, которая принадлежала неким московским предпринимателям. Мы так понимаем, правильно?
Часть этой фирмы принадлежала московским предпринимателям, и Москва приехала уже непосредственно руководить, то есть самой Москвы люди, да. Но
секундочку, вот я пытаюсь разложить для себя и для всех, кто нас слушает. Вот была некая фирма, часть ее была владельцев местные, часть московские, правильно?
Да, совершенно верно.
Так, дальше идем.
Вот приехали московские руководители и сказали, а вот давайте мы всех уволим водителей. Зачем? Они как-то обосновывали это.
И они посчитали, что это дорого.
Так.
Кого
вместо них сажали? Вот кого? Вот, ну, сняли, да.
А значит, местные участники этого бизнеса не решились сопротивляться москвичам, что ли, так? Или они решили, да хрен с ним, правильно они говорят, москвичи. Давай уволим этих дорого, а мы будем зарабатывать больше, поскольку сэкономим на этом деньги.
Я, конечно, согласен, да, со стороны бизнесменов я согласен, да, что где-то нужно урезать копеечку, чтобы получить большую прибыль, я согласен. Вот, но не радикальными же мерами.
Нет, вот в чем дело. А вот дальше я задаюсь вопросом. Значит, получается, что местные согласились, радостно схавали эти деньги, а москвичи в этом виноваты.
Местные в каком смысле схавали? Нет, дело вот в том, что...
Совладельцы фирмы из местных.
Получается так.
В чем виноваты же москвичи, если такие продажные твари... Нормально продажные твари, бизнесмены местные. Им 7 копеек дороже, чем местные жители. Получается так?
Ну, здесь и 50 на 50.
Вот так, ну, вот, так, вот так, вот, вот так, да.
Вот. Дело в том, или, что да, крики о том, что...
Да, дело в том, что момент... крики о том, что Москва сожрала все деньги, я слышу столько, сколько лет уже не служу в армии. Потому что практически получается, что я на вольных хлебах столько же, сколько лет прослужил. Так вот, эти вопли начинались с Питера в свое время. И я со совершенно вменяемыми людьми в Питере, у которых хороший бизнес, надежный, никаких москвичей-соучастников. Москвичи съели деньги. Ну, говорю, пойдем поговорим, выпьем, обсудим это дело. Пошли, поговорили, выпили. Кончается тем, что мне мой визави говорит, да, а москвичи-то, оказывается, и ни при чем.
Да. Илья, но... у меня к вам вопрос, это Баранец. Вот допустим, да-да-да, что все, как вы рассказываете, все так. Вы же имеете право подготовить инициативную группу, да, собрать эти все вопросы спокойно, по-деловому и выложить все это Дегтяреву. Правильно же, да? Вот всего, вот его, чтобы ему сформировать программу. И без вот всякого там шабаш. Да, да, да. Но надо идти к нему с конкретными предложениями и тысячу раз выверенными фактами, чтобы это было задание на завтра для Дегтярева.
И для полпреда. И
да, 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 чтобы он там не был свадебным
генералом. И для партии ЛДПР.
Да. С ее фракцией. А что может сделать Дегтярев и что может сделать Трутнев для того, чтобы выровнять ситуацию в лучшую сторону, если мы создадим эту петицию, подготовим
факты. А вот вы им сначала задачку опишите, а пусть они думают, что они могут сделать. Потому что просто ходить с бумагой, повешенной на грудь, верните Фургала или что-нибудь еще, а хорошо, если не возвращать, то кого вам дать? С кем вы хотите, вы не хотите работать с этим? А зачем голосовали?
Пусть Дегтярев назначит комиссию, проверит ваши факты и скажите, встретиться с нами через месяц. Товарищ Дегтярев, скажите, как будем решать? И свои предложения вносите, народные. У него, может быть, не до всего мозги дойдут. Но сразу скажите, как решить эту проблему? Как вернуть ее в справедливое русло? Без шабаша этого уличного. Так же можно и по другим проблемам. Спокойно, что не решается, заставить даже губернатора решать. Илья, спасибо вам за ваши
житейские вопросы. Извините, пожалуйста, еще вопрос. А каким образом, да, извините, пожалуйста, каким образом мы можем вот этого выбранного парламентария закрепить за ним конкретное право голоса за народ? То есть, чтобы
подожди, вы же как-то на улицу вывели 13 тысяч, дорогой мой человек.
Больше.
Порядка 100 тысяч человек. Да вы можете 150 говорить. Это там всегда в глазах двоится, когда хочется насолить власти.
Нет, ну реально, порядка 100 тысяч человек
вышло. На Ленина.
Ну не оспариваем, пусть 30 тысяч.
Да. 130 тысяч на площади Ленина. Давайте выберем представителей этой самой оппозиции, которые будут рассказывать и про Амурсталь, и про ЖКХ, и про московские водители, кто отжимает, братва московская и так далее. Все эти вопросы сортируете. Первый, второй, третий, четвертый. Создаете комитет, пусть не три, пусть 10 человек. Пусть один человек.
Пусть они идут.
Да. Пусть они идут.
А каким образом мы можем узаконить этот комитет?
А как это общее собрание? Вы же сказали 30 тысяч. Ведите протокол, как положено. Общее собрание жителей Хабаровска. А как же вы думаете? У вас на это есть право. Только попросите сначала у местных органов власти собраться, чтобы все было по закону. Вы утрите нос, тоже законодательство. Попросите их провести митинг в таком-то месте. Возьмите на себя обязанность за их безопасность. Проведите общее собрание. Изложи все, пусть запишут. Пусть бабушка напишет, что у нее лампочка в подъезде не горит. Да? Пусть там напишет, что маек не хватает в детском садике. Делайте хоть 130 программ.
Раз он организованный, да, раз он, да, организованный, да, вот, да, вам решение митинга.
А так этим хождением ни хрена не поможешь, дорогой мой человек. Власть тоже надо учить, как ребенка, грамотно действовать. Тоже... А он обязан губернатора отреагировать. И у него там куча помощников. Кто по социальным, кто по дорожным, кто с банским делами и так далее. Все это спокойно, без шабаша, без этого ора, без этого спокойно надо решать. И учить губернатора реагировать на просьбы народа, Илья. Это чрезвычайно важно. Да. Спасибо за Хабаровск. Едем дальше.
Здравствуйте, Илья из Екатеринбурга.
А, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, мы, нас порадовало, уже Владимирович заложил 4 крейсера. Мы хотим пропеть оду Владимиру Великому Морскому. Ведь, по сути дела, это пропуск плановой экономики. Это...
Каких 4 крейсера?
Ну или 6 крейсеров он заложил вот недавно.
Каких 6 крейсеров? Да вы что в самом деле?
Ну вот это по телевизору передавали.
2 универсальных десантных корабля, 2 фрегата.
Заложить заводы? Ведь как плановую экономику создавали не большевики, а Николай II, за что его банки и турнули от власти. Большевики вообще экономикой не занимались. Сталин кулака поддерживал первоначально.
Что вы у нас хотите спросить?
А если, значит, Николай II создавал плановую экономику, каким образом получилось так, что у него нет боеприпасов и заводов по их производству? Вы чего в самом деле?
И Николая тоже не стало. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв. Да.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
У Тимошенко и Баранца Вячеслав из Петербурга хочет что-то спросить. Пожалуйста.
Да, здравствуйте. Буквально по Хабаровскому краю. Главное, чтобы губернатор Дегтярев не оказался ложкой дегтя в бочку хабаровского меда. И два вопроса полковнику. Один вопрос по подводникам полковнику Тимошенко. Скажите, вот у подводников, как на фронте раньше было, там вино наливали, когда в море, на часу коньяк, вот, потом они привыкали, выходили на пенсию, никак не могли от этого отвыкнуть. Сейчас новые подводные лодки, новые, так сказать, формы, что-нибудь с диеты, там какая-то более здоровая диета, вот как у космонавтов, потому что у них там много сладостей, очень много вкусного, они набирали вес, я помню, Елена Образцова еле попала на подводную лодку во время парада, а ее подруга, другая дива, так вообще не смогла залезть. И они тоже вылезают, там у них и диабет, и вес большой. Что-нибудь вот насчет диетов у подводников, что-то изменилось?
У подводников красное вино как было, так и осталось. Офицерский состав коньяку не получает. Если командир унюхает, что кто-то пил спиртное, это, считай, убил наповал сразу. И даже не надо надеяться на что-нибудь иное. Ну, а диета, да, рассчитана медиками и диетологами. Относительно малоподвижный образ жизни, что там. Ну, вообще говоря, надо учитывать, что автономность подводных лодок, она примерно 3 месяца, потому что потом начинаются изменения состава крови. Это установлено экспериментально,
да,
и да, стараются за этот рубеж не переходить.
И корабельный врач держит на учете всех диетологов. Да, второй, пожалуйста, так, да.
Второй вопрос полковнику Баранец. Вы знаете, сейчас вот журналисты, которые плохо разбираются в военном деле, вот фейки распространяют различные фейки, там, что вот боевой листок – это... врет, как боевой листок, там шальной императрица, один даже видный политик сказал, что врет, как боевой гей-листок, там чуть ли не администрация Смольного. Но откуда эти фейки? Ведь боевой листок в небольшом коллективе, ну как он мог врать, как он мог там фейки распространить? Ну это все неправда. Вы согласны с этим или нет?
Я не понял вашего вопроса, не могу сказать ни да, ни нет.
А ну нет, непонятно, кто в чем виноват. Если журналисты, ну да, потому что не все знают, что такое воинская военная служба.
Вы хотите спросить?
Просто клевета распространяется про боевой листок, что там неправду пишут, что фейки всякие распространяют, пропаганду.
Но нужно какое-нибудь... Им кажется, что яркое словечко украсит их убогий текст.
Да, ну, я редко бываю в войсках. Вы знаете, я уже, наверное, лет 15 не видел ни одного боевого листка. Вы понимаете, когда ушли
там... бумаги для принтера не хватает.
Партийная организация, комсомольская организация ушли. Когда пропаганда была сведена, идеология на нет. Так что, ну а что боец мог написать в боевом листке? То, что командир скажет. Ну и, конечно, что-нибудь приятненькое, хорошенькое о победителях социалистического соревнования. Кто следующий у нас? Азов, здравствуйте.
Ну, вообще, это был редкий идиотизм, соцсоревнования в вооруженных силах.
Да,
Азов, слушаем вас.
Азов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Азов.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
Слушайте, плохо.
Слушай, да. Ну вот уже минутку потратили на прицеливание.
У меня два вопроса. Да. Первый вопрос. Я 40 лет назад служил в стройбате. Вот много раз к вам задают вопросы, вот почему в пенсию идет, короче, общий стаж, а не этот, туда-сюда. Но я зарплату получал официально. Я с этой зарплаты официально налоги платил. Так в чем разговор? Это просто чисто... выдумка самого пенсионного фонда или как? Правительство решило.
Почему? То есть вы хотите задать вопрос. Вы хотите, как я понимаю, ваш вопрос выглядит так. Я служил в стройбате.
Да.
Почему мне не засчитывают этот срок в стаж страховой? Ну, так можно об этом спросить-то или нет?
Ну, я просто быстрее.
Да, объясняю ваш вопрос, да. Миша,
вообще, если серьезно, то строительные войска были на хозрасчете. По сути, получается ведь так. Из тех, что они зарабатывали денег, оплачивалось обмундирование и все такое прочее. Ну. А дальше получилось, что когда почесали репу, то оказалось, что и гражданских строителей гораздо выгоднее нанимать, чем военных строителей. Ну, другое дело, что их засунуть в какую-нибудь такую дикую дыру.
Да. Полминуты у нас осталось.
Вот
у
трудно вас... сказать. Пенсионный фонд врет нагло, как да. Троцкий.
И второй вопрос у вас. Давайте 30 секунд осталось. Пожалуйста, строитель.
Значит, вопрос такой. Алло.
Да.
Да, у строителей
обычно задавают... Фильм «Человек с бульвара Капуцинов».
Понятно. Так. Звоните в следующий вторник.
Шахназарову. Да.
«Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».